Галя. Шорты to the moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.
Всем привет, всем здравствуйте. Новый выпуск подкаста «Галя Шорты to the moon». Меня зовут Максим Ярыгин.
Меня зовут Богдан Павличенко.
А меня Влада Мочарова.
А кто же у нас еще здесь? Привет.
Привет, Леночка.
Привет, а меня зовут Лена Савелова. Я продакт из инвестиций, занимаюсь инвестициями от 14 лет.
Ровно об этом сегодня и будем говорить. У нас в Тинькофф Инвестициях появилась такая...
Фича.
Штучка.
Штучка, опция. В общем, что-то у нас появилось, что позволяет инвестировать подросткам с 14 лет. Вообще, можно ли было про такое подумать, например, в мои 14 лет? Я думаю, что нет, нельзя было о таком подумать. И вот сегодня Лена у нас расскажет о том, как это у нас работает. А еще мы послушаем непосредственно тех людей, которые уже начали инвестировать. Кто-то с 14, кто-то с 15 или 16.
Ну что, начнем? Давайте вообще с того, зачем, в принципе, инвестировать подросткам. Типа, кому пришла эта идея? Может быть, они не хотят инвестировать, а мы их заставляем?
Ну, на самом деле, идея как раз пришла нам от самих подростков. Мы бы, наверное, и не подумали о том, что нужно запускать инвестиции от 14 лет, пока эти дети, да, уже даже не дети, а подростки, очень осознанные граждане нашей страны, пришли к нам и начали массово просить нас запустить инвестиции от 14 лет, просить открыть счет и приводить аргументы, для чего им это нужно, и что родители готовы подписать согласие, только скажите, какое. Поэтому, увидев этот спрос, мы решили подумать в эту сторону. Подумали, и в июне прошлого 2023 года запустили такую фичу, функцию, особенность.
То есть уже скоро год у нас будет этой истории, да, практически? Как она работает?
Да, мы как раз ждем этот период, чтобы сделать срез, посмотреть вообще, что изменилось за этот год, изменилось ли что-то в поведении нашей аудитории, но пока что опыт положительный. Много интересных вещей мы оттуда почерпнули.
А ты говоришь, что массовые были запросы, о каких цифрах идет речь?
Ну, скажем так, у нас есть возможность получать отзывы клиентов в специальный портал. И, как правило, от 10 запросов в день всегда приходило стабильно. Ну, когда-то больше, когда-то меньше. Ну, чаще всего больше.
А сколько сейчас инвесторов детей так, плюс-минус?
Больше 40 тысяч.
Обалдеть.
Очень много. Это стадион какой-нибудь такой. Локомотива, например, там 30 тысяч, я знаю.
И дети такие, дайте нам инвестиции, дайте нам инвестировать.
Да.
А вот какие инсайты сейчас уже есть? Что можно сказать про подростков, как про инвесторов? Что интересного? Как они инвестируют вообще?
Вы же наверняка что-то там исследовали, уже поняли за вот эти месяцы, как работает эта история, да?
Да, конечно, мы проводили достаточное количество исследований, чтобы понять поведение подростков в нашем продукте. Из интересного мы отслеживаем периодически, какие бумаги они покупают, и здесь поведение достаточно предсказуемо. Наверное, может быть, стоит сначала проговорить, какие условия мы предлагаем для подростков.
Ну, давай расскажу.
Вообще у нас можно открыть счет от 14 лет, обязательно счет открывается с согласия одного из родителей, и непосредственно есть определенные ограничения, которые накладываются из-за возраста. Ограничение следующее. Можно пополнять счет до 25 тысяч рублей в год.
Изначально было 10, сделали 25.
Да, все так. Потом мы не даем доступ к рисковым инструментам. Это маржинальная торговля, это фьючерсы, опционы. Также нельзя совершать сделки на СПП-бирже. В целом сейчас никто не может их совершать. Но подростки у нас могут торговать спокойно акциями, облигациями, фондами на Московской бирже.
Прям любыми? То есть можно какой-нибудь Красный Октябрь залететь на всю котлету?
Да.
А подарить можно подростку акцию?
Да, конечно, подарить можно. Также у нас есть функция автоследования. Вот здесь, конечно, доступа подросткам мы пока не даем. Возможно, что-то поменяется, возможно, придется дожидаться 18 лет.
А вот еще есть интересные акции, рекламные акции проходят в Тинькофф Инвестициях, например, там 50 тысяч на первые инвестиции. В таких акциях может участвовать подросток или скорее нет?
Да, конечно, может. Мы стараемся все акции, которые новые запускаем, привлекать туда и аудиторию подростков, чтобы у них больше было возможностей для того, чтобы совершить первые шаги в инвестициях.
Ну это ладно, про это мы как бы еще, может быть, поговорим, но вот Богдан спрашивал как раз, какие у нас бумаги, да, что они покупают, какие исследования вы провели, какие наблюдения есть относительно тех подростков, которые уже начали инвестировать и активно покупать и продавать.
Топ-5 бумаг.
Да, может, знаешь, может быть, и топ-5 интересно еще услышать. И интересно услышать твое мнение, отличается ли вот ребенок как инвестор от среднестатистического инвестора, который взрослый. Есть ли какие-то, может быть, отличия?
В плане того, что отличается ребенок от взрослого, наверное, будет некорректно проводить такое исследование, потому что все-таки у детей есть ограничения на счетах. Они не могут завести больше, чем 25 тысяч рублей в год. И, соответственно, их поведение, инвестирование вокруг этой суммы формируется. У взрослого такого ограничения нет. Но, тем не менее, мы наблюдаем за бумагами, точнее, какие инструменты они покупают. И топ-5 – это фонды. Понятно, что они дают стабильный рост, и плюс ко всему они самые дешевые бумаги, наверное, можно так сказать. Это фонды Тинькофф, вечный портфель, индекс Мосбиржи и золото. Также из интересного это акции Роснефти и акции Роснефти.
Ну, в общем, они ориентируются на дешевые инструменты, да, которые...
Да, да. Однажды мы даже с психологом обсуждали, почему дети покупают акции Роснефти. Был такой диалог интересный. И пришли к мнению... Ну, это не исследование, не подтвержденная гипотеза, но есть такое мнение, что мы страна, добывающая различные природные ископаемые. В целом, ни для кого не секрет, что мы добываем газ, нефть, и Роснефть такое на слуху, возможно, поэтому дети считают это достаточно перспективным для покупки.
Ну, в общем, вот тут же видно отличие между портфелем взрослого, потому что, как я помню, в портфелях обычных инвесторов это Сбербанк первое место занимает, потом «Газпром» идет, да, и «Роснефть» на третьем, даже на четвертом месте находится.
Здесь тоже интересно, как посмотреть. Если мы посмотрим на бумаги, которые именно хранят в портфеле, то, что я назвала, фонды наши «Роснефть», это стабильно, оно не меняется уже долгое время, все эти полгода, как сформировалась статистика. Но также у нас есть статистика по объему торгов, и там «Яндекс» на первом месте.
Но в целом получается, что и у тех один тренд на инвестиции. Это какие-то популярные акции, которые у всех на слуху. Вот даже когда мы проводили опрос среди подростков, во что они инвестируют, как они к этому пришли, они сказали, что вот мы покупаем какие-то популярные акции.
Ну, давайте послушаем. Действительно, я вот пообщался с несколькими подростками, в частности, с Сергеем. Ему 16 лет, он из Геленджика, учится в 10 классе. Пришел он в инвестиции благодаря своему отцу. Отец занимается инвестициями, и он у него, в общем, подсмотрел эту историю. Рассказал он о том, в частности, как он следит за рынком, как инвестирует. Давайте послушаем это.
Я еще только внедряюсь в это фундаментальный теханализ в целом. В основном новости, то есть если какой-то отчет в компании там происходит, не знаю, какой-то вот переломный даже момент, то обычно об этом трубят новости, всякие инвест-каналы в том числе, там в Телеграм-канале, в YouTube обычно тоже смотрю иногда, слежу за официальными каналами компании, в пульсе иногда смотрю за каналами компании тоже, они там очень часто размещают какую-то информацию полезную.
До чего ты за, как я понял, 3 месяца, ну, видимо, изучаешь ты эту тему уже больше, как,
да.
До чего ты смог дойти, ну, в плане, какие выводы можешь сделать и из того, что ты уже там покупал, продавал?
Ну, получается, да, все правильно, я 3 месяца вот как непосредственно инвестирую, за эти 3 месяца у меня получилось сделать, ну, чуть больше 15% к своему первому депозиту. То есть ни один торговый месяц у меня не закрылся пока что в убыток. Единственный такой самый, наверное, неудачный, это был февраль. А самый удачный январь, потому что я влетел в компанию Яндекса, купил их одну акцию прямо перед их ростом непосредственным. Вот, я там купил за 2500 вроде, и он меньше, чем за несколько недель вырос до 3000, где я уже и продал, собственно, акцию. Вот, каких-то выводов даже не знаю. Единственное то, что я вот так за собой закрепил, то, что нужно опираться на какие-то популярные и сильные компании с сильным бизнесом, то есть у них акции, ну, почти всегда растут, только если какие-то там неблагоприятные события происходят, то тогда на панике инвесторов акции, конечно, падают, ну, в очевидном порядке.
Это с кем так было, например?
Ну, например, вот сейчас Сбер, они анонсировали собрание инвесторов по дивидендам. Получается, инвесторы ожидали это в мае. Я тоже ожидал то, что Сбер выплатит дивиденды в мае, а у них, получается, собрание только на 21 июля. И получается, что, ну, неблагоприятный такой момент. Акции Сбера там уже немножечко пошли вниз. Они только дошли до 300, и тут сразу же практически пошли вниз до 295, сейчас дошли вроде.
Ну что, можно докупать, как считаешь?
Да, считаю, да, скидки. Я вполне докуплю, наверное, еще. Ну, правда, вот лимит, конечно, граничит. Я, наверное, даже из-за лимита и попадал в какие-то минуса, потому что мне приходилось как-то рационально использовать свои средства, которые были. Поэтому из некоторых акций выходил с минусом, ну, небольшим. Вот.
Классный парень, классный подход. Постоянно следит за новостями компании. Это круто держать руку на пульсе. Мне нравится.
Ну, наверное, правильно, да, действительно, как-то отслеживать те там новости, которые выходят, отчетности. Я вот, кстати говоря, когда разговаривал с парнями и с девушками, которые вот начинают инвестировать, посмотрел у них странички в пульсе, и они прям
ведут
их активно, пишут отчеты какие-то. Вот, мол.
Дорогие подписчики, сегодня день, когда я продал эти акции, да?
Это так. Вот ты так пишешь, Влада.
Ну ладно.
А они нормально. Сегодня, значит. Отчет вышел ниже ожиданий, выше ожиданий, там, ну, что-то такое. То есть очень такие взвешенные, осмысленные посты. Меня это прям вдохновило в какой-то степени.
Ну, вот они только начали инвестировать, по сути, и вот, может быть, это какая-то вот волна вот у них на радостях, на таких движениях, они что-то пишут, интересуются, а потом, когда это схлынет... Ну, просто я вспоминаю, как у меня это было. Я тоже вначале следила там за ценой, открывала приложение, что-то читала. А потом я на это забила, и как бы, может быть, это то же самое.
Тебе нужно начать торговать фьючерсами, да? Чтобы каждое движение было как...
Короче, я говорю про энтузиазм. Что у подростков сейчас есть энтузиазм, есть силы, энергия. И это круто.
Я согласен, да, когда начинаешь инвестировать, очень много времени уделяешь этому всем малейшим новостям, читаешь всю ветку в пульсе, да, чтобы, не дай бог, не пропустить что-то важное.
Ну так это же важный этап погружения в новое ремесло, так скажем, и им обязательно нужно пройти этот путь, чтобы полностью изучить вообще, что такое инвестиции, как они работают. Да, энтузиазм рано или поздно спадет, но и тем не менее придет новый опыт, когда уже будет понятно, что можно держать долгосрок, немножечко подутихнет, даже немного изменится поведение, и они превратятся в... такого большого, опытного и долгосрочного инвестора, который позволяет накопить и приумножить капитал и вообще выстроить стратегию инвестирования до пенсии.
Я им даже завидую отчасти, потому что они проходят этот путь раньше, да. Я вот вспоминаю себя там, в 15, 16, 17 лет, ну, инвестициями
палка.
Там, да, даже близко не пахло.
Да, я вот, например, об инвестициях узнала на втором курсе университета на экономическом факультете, когда пришел момент выбирать направление.
Ну, я где-то так же, да, тоже, наверное, даже третий курс скорее.
Я вот помню себя в студенчестве, например, да, смотрел я новости, и там вот эти вот индекс такой-то, индекс сякой, ММВБ, РТС, вот эти все аббревиатуры непонятно. Думаю, блин, классно было бы когда-нибудь узнать, что это, собственно, значит. А тут ребята уже там в 15 лет оперируют такими терминами.
А как вообще, как думаешь, как нужно экологично и грамотно, с чего нужно начать подростку, чтобы вот не потерять этот энтузиазм, остаться в этой колее, не обжечься, не ошибиться? Вот как лучше, с чего стартануть?
Стартануть лучше всего с Академии инвестиций.
Правильно, подписываемся.
На самом деле, правда, чтобы не наломать дров, не получить негативный опыт, стоит сначала базово погрузиться в тему. У нас же есть курсы «Быстрый старт», с чего начать что-то подобное, что поможет совершить свои первые сделки и получить приятный опыт и первый плюс на счете.
Все так.
Да, да.
Но хочется отметить, что подростки, в отличие от нас, очень хорошо осведомлены о том, что такое инвестиции. И мы в том числе проводили опросы. Каждый второй подросток в экосистеме Тинькофф считает себя финансово грамотным, и 81% из них знает, что такое инвестиции. Это 14-17 лет, в отличие от нас.
Ну да. То есть это те люди, у которых есть карточки, да, вот эти для подростков как раз?
Да. Но даже можно говорить о том, что знают не только наши клиенты о том, что такое финансовая грамотность и инвестиции. Все-таки мы пытаемся коммуницировать с подростками, в том числе проводили пару уроков в школах. И когда детям задаешь вопрос, а что такое инвестиции, они дают четкое определение и отвечают явно с пониманием. Они отвечают, что такое акции. Более того, даже понимают, что такое облигации, знают, как зарабатывать на акциях и облигациях. С фондами немного сложнее, уже труднее им ответить, но, тем не менее, они понимают, что это за термины.
Слушай, у меня вопрос такой на этом фоне возник, что когда мы говорим, что вот мы проводим лекции в школе, да, там взаимодействуем с какими-то абитуриентами, и мы видим, как, насколько они грамотные, да, нет ли такого, что у нас немножко искаженная выборка, и мы изначально смотрим на тех людей, которые уже узнали, заинтересовались инвестициями, и именно поэтому мы к ним пришли, и именно поэтому они заинтересовались инвестициями?
Я думаю, такое вполне возможно. Нам нужно просто побольше времени, чтобы набрать больше базы и посмотреть, как изменится их поведение. Как раз это тот энтузиазм, про который Влада говорила.
Есть ли какой-то актив, с которого можно начать подростку? Или типа вот, вкладывайся, покупай акции, и с этого можно стартануть.
Ну, фонды,
получить.
Наверное.
Фонды.
Фонды. А может быть, облигации? Я голосую за облигации.
Ну, фонды-то, как вот многие из тех, с кем мы говорили, они
дешевые.
Дешевые,
да,
доступные.
Можно купить за 5 рублей.
Ну, за 10, за 15 и так далее.
Ну, плюс они показывают стабильный рост, как правило. И психологически это будет проще перенести. Что не скажешь об облигациях?
Почему? Я не знаю. Я голосую за облигации, потому что они... Ну, я уже говорила, и цена меняется медленнее. И купоны, регулярные купоны. Мне кажется, подросткам важно получать. У них же какие-то короткие цели. Вот какие, кстати, у них цели вообще?
Цели ставятся индивидуально. Ну, как правило, они хотят заработать деньги. А на что? Например, на свою первую поездку, на свое первое путешествие. Либо заработать деньги на покупку компьютера или телефона. Кстати... Очень много способов, кажется, у подростков современных зарабатывать, потому что, опять-таки, общались мы с нашими пользователями, и каждый зарабатывает как может. Кто-то перепродает вещи на Авито, кто-то моет окна, кто-то научился кодить с 14 лет и вот выполняет какие-то задания в интернете.
Детский труд.
Добровольный.
Добровольный, да. Вот как раз-таки те, с кем я общался, тоже они... Кто-то в интернете, кто-то ведет телеграм-каналы, кто-то... Опять же, про Авито, вот ты сказала, да? Действительно ли люди зарабатывают? Вот, Влад, ты со скольки лет зарабатываешь?
С 16. Не на инвестициях, к сожалению.
Ну, то есть, это такие, в общем, мне кажется, вполне себе осознанные ребята, которые вот понимают, что надо.
Ну да, я почему говорю про облигации? Потому что в облигациях же есть регулярные купоны. Пришел раз там купон, два купон. Можно же купить облигацию с регулярными купонами до 12 раз в год. Прикольно же.
И купоны инвестировать в фонды.
Да? Или тратить там, не знаю, сходить там в кафешку или, не знаю, отложить. Ну, короче, я вот за регулярные какие-то выплаты, мне кажется, это драйвит инвестировать.
Ну, это классный опыт, да, когда ты, наверное, получаешь купоны, ты можешь на них даже булочку купить. Это потрясающее чувство, когда ты просто берешь, и у тебя из воздуха булочка образуется, и ты заработал на нее сам, при этом особые усилия не прилагая.
Вот-вот, да. Ну, вот, по-моему, наш герой из Кирова со мной не согласен. Он считает, что облигации не очень классный инструмент, что акции все-таки лучше. А почему, сейчас мы и узнаем.
Дмитрий из Кирова, ему 16 лет. Давайте послушаем, что он нам рассказал и как он вообще заинтересовался темой инвестиций. Это была история, связанная с социальными сетями.
В ТикТоке попадались некоторые рекомендации. Мне попалось какой-то, скажем, какой-то мем с инвестициями. Я решил почитать, посмотреть, что и как. Зашел на сайт, ну, вбил в поиске, что такое инвестиции, открылся Тинькофф журнал. Там все прочитал, как раз все подробно. Ну, тогда еще нельзя было до 18 лет открыть счет, как сейчас. Я попросил у родителей, вы можете мне открыть счет, я хотя бы попробую, пытаюсь на какие-то небольшие деньги. Мне открыли счет, я попробовал, что там покупал, продавал. В итоге вышел там какой-то символический плюс, там несколько десятков рублей. Подумал, круто, но на это нужна большая сумма, так скажем, чем у меня сейчас есть. Вот. И забросил это, ну, грубо говоря, где-то на месяцев 5-6, пока не нашел подработку себе. Я читал много телеграм-каналов об инвестициях, обо всем. Вообще в ТикТоке видел людей, которые также вот инвестируют, там, человек по 1000 в день, например, кладет, и также покупает акции. Ну, меня это заинтересовало, в принципе, тоже как хочется на что-то накопить. Хочется как-то дальше быть финансово независимым в будущем. Вот, это как бы помогает, да и опыт какой-то самообращения с деньгами будет тоже хорошо.
Дмитрий, он как бы сам нашел инвестиции, сам пришел к родителям, подрабатывает, он такой осознанный. А вот если я как там, ну, я не родитель, да, пока, но у меня есть много там младших братьев, да, сестер, и в целом у нас финансовая грамотность в семье не очень, да, я не могу сказать, что они суперосознанные в отношении денег. И есть ли смысл, да, вот таким не суперосознанным детям открывать инвестиционный счет? Поможет ли им это?
Ну, вопросы. Я думаю, что это точно может помочь в плане того, что не обязательно инвестировать, когда открываешь счет. То есть можно просто открыть счет и посмотреть, как это выглядит изнутри. Ну, грубо говоря, кнопки понажимать. Просто приобрести этот тактильный опыт. Посмотреть, что из себя представляют котировки. Стоимость бумаг, новости по бумагам, та же самая академия, пульс, о чем пишут инвесторы. Мне кажется, это тоже будет полезный опыт. Это как бы первое прикосновение с миром инвестиций.
Как это было у меня, например. Я вот пополнял, помню, первые мои пополнения были 5000 или что-то такое. И опять же, посмотреть, как условно купить акцию, как позже там облигацию, ну или как я все рассказываю, да, я по типам инструментов, какой тип изучаю инструментов, так и начинаю активно торговать ими. Вот такой обучающий момент.
Здесь также хочется добавить, что счет в любом случае открывается с согласия родителя, и это будет определенно взвешенное решение, даже если ребенок не очень осознан, то за родителем решающее мнение, стоит ему открывать счет или нет. Без согласия законного представителя счет открыть нельзя будет.
А если ребенок очень хочет брокерский счет, а родители запрещают, что делать? Какие аргументы привести родителям?
Торговать криптой.
Там, кстати, не надо, да?
Да, кстати, для того, чтобы это делать, мы не будем называть, что конкретно не нужно согласие родителей. Но вообще кажется, что каждая семья индивидуальна, и родители у всех разные. Определенно точно должен состояться диалог, а для чего мне это нужно, что мне это даст. И определенно точно мы понимаем, что это развивает финансовую грамотность. Еще есть очень интересное выражение, что ветрянкой стоит переболеть в детстве. И возможно, что свой первый убыток, свой первый минус, пусть и небольшой, а возможно, его даже не будет, но если он будет, лучше переболеть в детстве.
Блин, классная
это
мысль.
Это офигенно звучит.
Я не болел ветрянкой.
И вот теперь сталкиваешься с последствиями инвестирования.
У меня потому что брат один до сих пор уверен, что есть кнопка какая-то бабло, что нажимаешь ее где-нибудь, и тебе осыпает золотым дождем.
Наоборот, вот здесь будет классный опыт, то, что сможешь понять, что нет кнопки, которая осыпет тебя денежным дождем, что нужно приложить усилия и свой ум, и аналитические способности.
В общем, родители, да, если хотите привить финансовую грамотность детям, то присмотритесь к детскому счету, это классная штука.
А такой момент, в итоге зарабатывают те подростки, которые начинают инвестировать, или они, ну, в минус уходят? Вот есть какая-то такая статистика? Как они вообще торгуют по истечении вот этих месяцев?
Изначально перед запуском продукта в целом индустрии было очень большое опасение, что подростки будут совершать необдуманные сделки и будут терять свои деньги. Естественно, мы следили за счетами, проводили такие исследования, мы следили за доходностью портфелей, и, как показала статистика, на большом объеме данных подростки не совершают необдуманных сделок, и в целом больше минус 5% по портфелю они не уходили. А зарабатывать, ну, естественно, можно зарабатывать и 10%, и 20%.
То есть есть и такие случаи, да?
Да, конечно.
Не то, что мы с тобой, Богдан.
Да. На самом деле подростки сейчас очень умные и осознанные, что очень удивляет и восхищает, и вдохновляет.
Вообще, мне кажется, что открытие брокерского счета, как, в принципе, инвестиции, дают какую-то уверенность тебе внутреннюю, что ты развиваешься, что ты что-то делаешь, во что-то погружаешься, и тебе это дает какой-то хороший старт для чего-то в будущем. Типа там для поступления в универ, там вот ты как-то уже в себе более уверен.
Я читал мысли психологов на тему инвестиций детских, и они говорят, что это классная штука, чтобы перестать гнаться вот за каким-то материальным успехом. То есть когда твои там сверстники мечтают, например, там, не знаю, о каких-то, ну...
О Майбахе.
О Майбахе, о предметах роскоши, да, а ты как бы вкладываешься в компании, которыми этим занимаются. То есть, ну, например, просто такой пример. То есть кто-то мечтает там путешествовать много, там красивые фоточки в Инстаграм выкладывать, а ты инвестируешь в акции перевозчика.
Аэрофлота. Духовник.
Ну, да, ты ведь тоже ты идешь к успеху, только другим путем немного.
Ну, ты представь, вот ты летишь в отпуск там, да, откладываешь деньги на отпуск, а я, например, такой говорю, на, самолет-то мой, да. Ну, в какой-то части, ну, мой. Вот так вот. Или вон, в уш, например. На самокатике.
Ну да.
Мой самокат стоит, и этот мой, и этот мой.
Я думаю, тут еще тезис, типа, пока одни мечтают, я действую. Ну, типа, пока там кто-то мечтает о тачке, просто мечтает, а покупка-то огромная, нужно много денег, человек вот планомерно, шаг за шагом идет к этой цели. Да, сегодня он вложит только 1000, но через месяц еще 1000. А потом еще, и раз, и к 18 годам у него уже, ну, не Майбах, может быть, ну, Запорожец, уже неплохо.
Один из плюсов раннего инвестирования – это фактор времени. Чем раньше начнешь, тем больше капитал ты приумножишь.
Сложный процент тут подключается.
Да, магия сложного процента.
Давайте еще послушаем наших подростков замечательных. Ева из Ростова-на-Дону. Вот ей 15 лет, она в 9 классе. Хочет быть блогером, певицей, инвестором и бизнес-вумен. Давайте послушаем, как она инвестирует и как она вообще пришла в инвестиции.
Я давно очень хотела инвестировать. У меня вот с самого рождения я коплю деньги. И вот я слушаю подкасты постоянно, занимаюсь саморазвитием, смотрю видео на Ютубе, как люди говорят вот про деньги, финансовую грамотность еще изучаю. Там нужно же как-то свои деньги вот с копилки там увеличивать. Хочется, чтобы деньги увеличились. Такая подумала, так, ну мне подойдут инвестиции. Долго тяну вообще где-то год, может быть, больше года. Вот никак не возьмусь за эти инвестиции. Пишу цели постоянно. И вот одноклассник мне сказал, Ева, давай начнем инвестировать. Есть Тинькофф инвестиции, там с 14 лет можно. Я даже не знала, что с 14 лет можно инвестировать. Там только с 18 вроде вообще везде. А потом такая новость пришла, инвестиции с 14 лет. Я в шоке была. Еще у меня знакомые инвестируют в Тинькофф инвестициях. Вот, они мне это рассказывают, и я в шоке. Что так можно было? Увеличить деньги свои хочу вообще. Мне нравится там смотреть, как падает, как повышается. Все вот это так интересно. Смотрю, вот открываю, например, Сбербанк, а там сегодня, например, 289 рублей акция стоит. Потом завтра она будет стоить 290. Там я смотрю это так, анализирую. Мне нравится вот анализировать, смотреть на это все очень интересно так.
А как ты анализируешь? Как ты, ну, то есть, какие ты выводы делаешь из того, что ты видишь? Ты, может быть, читаешь что-то еще?
Да, я читаю, там, читаю комментарии, читаю про вообще саму акцию, что за компании. Потом смотрю вот график сам. Свечи у меня, я смотрю вот так, что у нас сегодня? У нас на спаде или как она, акция растет. Вот, нужно же на падение покупать. Я вот стараюсь на падение покупать, иногда даже покупала вот на повышение, она нам понятно, потом снизилась акция. Это я Яндекс купила, и такая, блин, денежки мои чуть-чуть пропали. Я такая, ну ничего, зато Сбербанк у меня в плюсе, и Лукойл у меня в плюсе, и еще несколько фондов там у меня в плюсе.
А как ты подбираешь именно бумаги? Вот ты сейчас перечислила некоторые, да, бумаги. Uh-huh. По какому принципу ты их выбирал?
Ну вот популярные. Я в популярных сейчас инвестирую денежки там. Лукойл у меня на 50 тысяч там. Это как новичку дали мне 50 тысяч. Там нужно при условиях на 1500 рублей купить там акции. Вот я купила, мне дали 50 тысяч на акции, там по выбору три акции: Яндекс, Озон и Лукойл. Я выбрала Лукойл, потому что это самая такая популярная акция, все говорят о плюсах ее. И у меня уже плюс 3000 сейчас прибыли. Ну, смотрю популярнее, потом смотрю, фонды есть Тинькофф, покупаю их тоже. Потом смотрю, мне там знакомый посоветовал такие-то, такие-то акции. Он просто уже как опытный очень такой профессионал. Я смотрю так, анализирую, надо ли мне покупать или нет. Вот он сказал, вот, я не буду покупать, если он прям так сказал, что нужно купить. Но я тоже смотрю же, и потом, если нравится, мне покупаю.
Ну, как вам подход Евы?
Топчик. Стратегия топчик покупать на падениях – это здорово. И работает, кстати.
Классический buy the dip.
Чего?
Выкупай просадку. Ну, он не всегда работает, но на обычном рынке, да, то есть что любая просадка выкупается, пока рынок идет вверх, и стратегия работает.
Ева, ты молодец.
Пока.
Пока молодец.
Риски есть всегда, помним об этом.
Еще мне понравилось, что Ева инвестирует не только в акции, но и в фонды. Получается диверсификация.
Ну, она перечислила свой портфель, там, да. Сбербанк, Лукойл, Яндекс, да, это такой прям уже и финансы, и нефтяная, да. И IT, то есть это фундаментальный подход такой получается.
И главное, она не теряет веру, надежду и оптимизм, когда какая-то другая акция падает. Это главное. Потому что вот когда я только начинала, у меня прям, когда я видела красные цифры, думаю, ну все, ну и пожалуйста. И закрывала приложение.
И забрасывала.
И забрасывала. Это меня прям тяготило очень сильно. Мы там даже если минус 100 рублей, минус 200, думаю, ну все, все пропало. Вот, а тут прям главное, что Сбер растет. Да, правильно.
Ну, давайте еще одного тогда послушаем. Владислав, 17 лет, из 11 класса, живет он в Новосибирске. Очень взвешенный подход у парня, мне прям понравилось, я с ним практически полностью согласен с тем, что он сейчас скажет, а вы услышите.
Наверное, начал инвестировать с целью сохранить капитал, нежели чем его приумножить, как-то заработать на этом. Используя, наверное, инвестиции как копилку. Какую-то. То есть мне не особо нравятся вклады и накопительные счета, потому что мне тяжело с ней как-то вот пользоваться ими. То есть
почему?
Деньги слишком быстрой доступности. Вот деньги лежат на накопительном счете, буквально две кнопки нажал, и они уже на счету, и как бы их можно потратить. С инвестициями чуть сложнее, там нужно продать актив, вывести его, там еще проходит какое-то время, прежде чем его можно вывести и так далее. То есть в этом плане чуть сложнее.
То есть такие заградительные барьеры для себя, собственно, да?
Да, наверное, так тоже можно сказать.
А с чего начинал? Какие-то первые шаги, не знаю, читал ли что-то, изучал?
Как у всех, первые шаги было просто зайти, посмотреть, что там вообще сколько стоит, что хочется купить, что не хочется. Потом начал потихоньку читать про типы активов, что стоит покупать, что не стоит покупать. В дальнейшем начал вести блог в пульсе, получается, где... Сейчас веду аналитику по своему портфелю, где рассказываю, что покупаю, что продаю, но сейчас в последнее время уменьшилось количество пополнений, и сейчас больше активы лежат на сохранении, нежели чем как-то продажи, покупки и так далее.
Ну, как говорил, да, копилку используешь,
ну, да,
в первую очередь. Слушай, а какие активы? Что ты вот как бы к чему присматривался? Что решил купить, что решил не покупать?
На данный момент инвестирую в индексные фонды, то есть индекс Мосбиржи с помощью фонда ТМОС. Инвестирую в золото, инвестирую какое-то количество в облигации, но не фондом, а именно отдельными облигациями корпоративными. Инвестирую в отдельные акции некоторые, но уже скорее для развлечения какого-то, то есть не используя как основную часть портфеля.
Ну, то есть у тебя фокус такой на как раз фондах, как я понял, да? Облигации. То есть это вот как раз-таки такая стратегия, наверное, сохранить, да, и чуть-чуть, может быть, поиграться с акциями, с тем, чтобы попробовать, да, потрейдить или что?
Потрейдить, наверное, нет все-таки. На какой-то средний срок все-таки идея инвестировать в акции. Но если они как-то стрельнут, то, скорее всего, продам, перевожу обратно в фонды. То есть цель просто иметь такую же доходность, как по рынку, грубо говоря, доходность иметь. Но если получится чуть больше, то будет неплохо.
Слушай, очень взвешенный подход. Мне кажется, не часто встречается он такой даже среди, там, не знаю, тех, кто уже там 10 инвестирует. А как ты до него дошел?
На самом деле натолкнули в пульсе. То есть есть довольно хорошие люди, получается, в пульсе, которые пропагандируют пассивное инвестирование, которое строится как раз-таки на индексных фондах и на балансировке активов и так далее. То есть покупать не отдельные акции, а в целом весь рынок. То есть, грубо говоря, отдать предпочтение не стокпикингу, а покупке целого рынка с помощью фондов, которые, ну, легкодоступны, которые дешевы и так далее.
Ну вот послушали Владислава. Владислава, кстати.
Послушал Владислава?
Да. Ну и как тебе,
Владислав? Очень парень осознанный, прямо чувствуется, что он разбирается в этом и знает и про индексные фонды, и у него вполне себе не завышенные ожидания, ему достаточно простой рыночной доходности, дальше как получится. То есть парень идет к успеху короткими, но регулярными шагами, это самое главное. Мне кажется, когда начинаешь не думать, типа, вот я сейчас сяду и заработаю все деньги мира. Нет, не так. Не заработаешь все деньги, но, по крайней мере, не сразу.
Кстати, Лена, это, ну, в целом свойственно всем детям, которые инвестируют у нас, или как? То есть, потому что такое ощущение, что у детей, наоборот, должны быть ожидания завышены, что они видят, там, не знаю, взлеты крипты, да, какие-нибудь истории успеха в Инстаграме и ожидают того, что сейчас они придут и заработают сразу много-много.
Иксы такие.
Да.
Ну, вот на тех ребятах, которые к нам приходят, я не буду говорить, конечно, что все 100%, но очень большая доля ребят озвучивает, что они понимают, что инвестиции несут риск, и что они не получат доходность прямо сейчас несколько иксов, что эта история в долгую, что нужно постепенно наращивать инвестиции, свой капитал, и он спустя какое-то время в долгосрок принесет прибыль и пользу.
Потрясающе. Мне кажется, они опередили.
На них нужно равняться.
Нас-то точно, да.
Будущее России, я считаю.
Дети – наше будущее. Всегда это буду говорить, всегда. Искренне так считаю.
Это прекрасно.
Ну, действительно, стоит принять тот факт, что мир меняется. Дети взрослеют раньше. Дети раньше оказываются в цифровом мире и раньше приспособлены к сложным продуктам, мыслям в том числе.
Не то, что мы, алды, с тобой.
Можно?
Я тут кряхчу что-то в углу.
Получается, можно смело, ну не смело, утверждать, что когда эти ребята подрастут, наше новое поколение, можно ожидать какую-то смену тренда на российском рынке. То есть подоспела вот эта вот плеяда людей, которая во всем этом разбирается.
И сейчас она... что снесет нас с лица земли. Вот она.
Ну, получается, что так. Мы уже можем ожидать чего-то, каких-то интересных движений, подъема. Ну, по крайней мере, увеличение объема торгов точно. Нет?
Ну, возможно, придет то, о чем наше правительство просит, чтобы появится больше длинных денег, да, то есть денег, которые будут инвестированы в долгую, чего так не хватает нашей экономике. Вот, может быть, реально это случится, что люди будут готовы инвестировать, вкладывать на десятилетия, иметь такой инвестиционный горизонт.
Но главное здесь то, что они получат опыт. Мне кажется, это вот какой-то важный такой аспект, что как раз люди получают опыт, они начинают разбираться с тем, как, собственно, обращаться с деньгами, как с ними распоряжаться и как, наконец, инвестировать.
Ну и, кстати, у них ведь пока нет такого негативного опыта, вот как у более взрослого поколения, что вот сейчас все деньги обесценятся, потеряются. У них этого нет, нет страха, и поэтому...
То ли еще будет.
Но все равно нужно помнить, что инвестиции есть и минусы в том числе. Во-первых, это риск потерять деньги. Если мы говорим также о подростках, это зависимость от более взрослого поколения, от родителей, от законных представителей, опекунов, и в том числе финансовая зависимость. И ограниченность ресурсов в плане инструментов. Опять-таки, можно торговать только акциями, облигациями, фондами, а у нас рынок богат и другими активами. В том числе более рискованными, но более доходными.
Ну, слушай, научиться на первых каких-то основных инструментах, а потом 18 будет и будут зарабатывать. Те самые иксы перегонят нас с вами.
Чувствую себя пенсионеркой. Не говори так.
Мне кажется, ребята будут соблюдать активно-пассивную стратегию. Один счет будет долгосрочный, а другой для активной торговли.
Как подросткам избежать убытков? Ну, может быть, если нас слушают подростки, ребята, это для вас совет. Давайте по одному совету от каждого.
Принимайте осознанные решения. Если вы видите, что бумага стала падать в своей стоимости, не нужно паниковать. Может быть, стоит изучить аналитику по этой акции, облигации или фонду.
Больше учитесь. Знание – это сила и уверенность. Поэтому читайте курсы Академии инвестиций, и все у вас будет отлично.
Ну, а я бы сказал, вот как раз-таки пробуйте, но пробуйте вот с малых каких-то объемов, и фонды, в частности, это позволяют сделать на небольших объемах, протестировать свои какие-то гипотезы. Мне кажется, это полезный, может быть, опыт.
Да, я вот про опыт тоже хотел сказать, что тут, мне кажется, нужно стремиться не за прибылью, там, любой, какой бы она ни была, а в первую очередь за опытом, чтобы вы научитесь понимать, почему котировки движутся, почему акции ведут себя так или не иначе. Поймете, каково это получать первые дивиденды или купоны. Так что опыт – это главная награда за ваши действия. И поверьте, этот опыт действительно ценный.
Друзья, давайте завершать наш выпуск. Мне кажется, очень много полезной информации было сегодня и тем, кто, возможно, раздумывает среди подростков, чтобы начать инвестировать, а может быть, среди родителей, тоже подумайте, может быть, вашим детям это может быть полезно. До новых встреч! Всем пока.
Пока.
Эгегей.
Галя. Шорты Туземон. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.